Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день, военный совет в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы». На следующий день утром телевизионная версия телеканала «Звезда». Анатолий Ермолин. Привет.
Привет.
Привет. Сергей Бунтман. В гостях у нас генерал-майоры. Андрей Геннадьевич Демин, временно исполняющий обязанности командующего войсковыми командованиями сейчас противовоздушной и противоракетной обороны войск воздушно-космической обороны.
Добрый день.
И Александр Валентинович Головко, начальник государственного испытательного космодрома Плесецк.
Здравствуйте. Добрый день.
Сегодня мы говорили о том и хотели начать с того, что три праздника, три знаменательных дня сегодня. Вот сегодня просто 1 декабря, но мало того, что календарная зима начинается. Вот. И какие сегодня праздники у нас?
Ну, во-первых, 1 декабря 2011 года, ровно год назад, на базе космических войск и оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны из состава военно-воздушных сил были образованы в соответствии с указом президента Российской Федерации войска воздушно-космической обороны. И сегодня мы празднуем первую годовщину образования войск воздушно-космической обороны.
Так, это раз.
Это раз.
Поздравляем, да, с этим.
Во-вторых, в составе войск воздушно-космической обороны были образованы, и тоже сегодня празднуют первую годовщину образования, два командования. Если государственный космодром, он существовал в составе космических войск, то были образованы два новых командования. Это космическое командование и командование противовоздушной и противоракетной обороны. Это второй праздник у нас и у наших коллег космического командования. Ну и третий праздник – это праздник всех вооруженных сил. Сегодня, 1 декабря, традиционно начинается новый 2013 учебный год в вооруженных силах Российской Федерации.
А почему со всем праздником поздравляем? Надо объяснить и мне в том числе, почему 1 декабря начинается учебный год, почему так не с какой-то там... Такое вот не начало, не 1 сентября, не 1 января, не именно 1 декабря.
Я могу только предположить,
исходя
из опыта службы.
Давайте.
Значит, да. Во-первых, в это время заканчивается, как правило, уже в основном призыв молодого пополнения вооруженной силы. И воинские части практически докомплектованы молодым пополнением и могут начать боевую учебу практически в полном составе. Во-вторых, если начинать, такое несколько лет было в 90-х годах, учебный год 1 января, то 1 января начать его невозможно. Это праздник.
Начнем потом эти праздники. 15-го.
Эти праздники были по 3 дня, по 5 дней. Ну, фактически, в итоге последние годы они длятся практически.
До Старого Нового года, да. Вот, в общем-то, так, психологически так. 1 декабря, да, бодро, хорошо. Да. Так что нет, ну это предположение, но это такое абсолютно основательное, я бы сказал.
У нас сегодня профессиональные подсказчики, да, и первый вопрос, который пришел после того, который мы уже обсудили, почему нас так много в студии сегодня, да, ВКО, принципиально новый род войск, для чего его создали?
Ну, в первую очередь, войска воздушно-космической обороны, они предназначены для того, чтобы оповещать наше руководство о возможных нападениях с воздуха, из космоса. Это вот самая основная задача. Вот, на отражение всех нападений. Вот, далее задачи следует. Это управление орбитальной группировкой страны. Это подготовка и запуск новых космических аппаратов, ракетоносителей, всего того спектра, все, что у нас связано с воздухом и с космосом.
Сразу вопрос в догонку тоже от слушателей. У нас, я напоминаю, что +7 985 970 45 45. За год укомплектованы войска воздушно-космической обороны?
Войска воздушно-космической обороны в основном это почти все войска постоянной готовности. Офицерским составом укомплектованы не полностью на сегодняшний день. Что касается на сегодняшний день по личному составу срочной службы, то процесс призыва и увольнения он идет, и все будет укомплектовано с указаниями вышестоящего руководства.
А какие основные силы и средства вот в войсках есть? Есть вот орбитальная группировка, вы про нее сказали. А силы какого-то реагирования входят в войска, в ваши войска?
Да.
В составе космического командования имеется соединение, которое управляет космической группировкой наших сил, тех спутников, тех космических аппаратов военного назначения, которые запускаются с первого государственного космодрома, которым командует мой коллега. И имеются средства разведки и контроля космического пространства и средства системы предупреждения ракетных нападений. Средства предупреждения ракетных нападений, они позволяют контролировать как старт баллистических ракет с территории потенциального противника, так и траектории полета этих баллистических ракет. И, как уже сказал Александр Валентинович, предупреждать высшее государственное военное руководство страны о возможном начале воздушно-космического нападения.
То есть это достаточно заранее, я понимаю, масштаб, но заранее. То есть это предупреждает о возможности уже, да?
Да, ведется разведка и оповещение о начале воздушно-космического нападения. Да, и еще в составе космического командования имеются силы и средства соединения разведки космической обстановки, раньше называлось соединение контроля космического пространства, которое с помощью своих сил и средств контролирует те космические аппараты и наши государства, российское государство, и аппараты военного назначения, и все космические аппараты, находящиеся на орбитах, как геостационарных, так и высокоэллиптических, вокруг Земли. Ведет каталог этих аппаратов и также участвует в системе разведки и оповещения о начале воздушно-космического падения. А вот в составе нашего командования ПВО ПРО имеются силы и средства противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которые прикрывают город Москву и центральный промышленный район. Воинские части и подразделения нашего командования расположены на территории более 25 субъектов федерации, 25 областей России, город Москва и частично территория трех республик. Мы несем боевое дежурство по ПВО и по противоракетной обороне, также предназначены для вскрытия воздушного нападения уже, ведя разведку воздушного противника вдоль госграницы, контролируя перелеты и полеты всех самолетов и вертолетов, всех воздушных судов над территорией вот этого центрального промышленного района. И готовы отразить удар с помощью комплексов противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексов и зенитно-пушечных ракетных комплексов, и с помощью комплекса системы А-135 противоракетной обороны.
То есть, по сути дела, можно сказать, что концепция трех сред, ведения боевых действий в трех средах вот как раз реализована. Да,
путем реализована.
Соединение, там, скажем, двух компонентов в одну систему, в одни войска.
Ну, это вообще гигантская задача. И как за год вот именно такое объединение в одно, оно себя оправдало, это упростило систему слежения, систему вот как раз оповещения, систему обороны. Это не то, что упростило, а рационализировало.
Это действительно гигантская задача, вы абсолютно правильно сказали. Мы сделали только первые шаги. То есть мы сформировали коллектив, способный решать эти задачи. И те задачи, которые нам стоят, они заложены уже на более поздние сроки. Сегодня мы создали войска, сегодня они существуют, и мы выполняем те задачи, которые нам поставлены. Ну вот как пример, по космодрому. На сегодняшний день мы сделали очень серьезный задел на будущие годы. В чем этот задел? Фактически за последний год сделан очень серьезный шаг по обновлению средств запуска. В чем это выражено? Мы реконструировали старт под новую легкую ракету «Союз-2-1В». Кроме этого, продолжается работа, как вы уже знаете, по разработке нового типа. Ракета – это «Ангара». Строительство это продолжается и ведется. За последние полтора, в этом году мы завершили испытания по готовности стартового комплекса, технического комплекса именно по этой легкой ракете «Союз-2-1В» и готовы уже в ближайшее время, то есть на следующий год, к запуску этой ракеты. Кроме этого, это касается легкого класса, среднего класса. Мы завершили испытание ракеты «Союз-2» этапа 1А, завершена ее полностью, уже испытания прошли, готовимся принять в эксплуатацию и продолжаются работы по ракете среднего класса «Союз-2» этапа 1Б. На сегодняшний день, еще раз повторяю, продолжаются работы по техническому комплексу «Ангара». 13-й год планируется запуск ракеты легкого класса, и мы готовимся запуску ракеты тяжелого класса, которая даст возможность в интересах Министерства обороны выводить на геостационарные орбиты космические аппараты, что позволит нам с территории России и именно с космодрома Плесецк вывод аппаратов на всю весь спектр орбит. Это и круговые, и высокоэллиптические, угу. И с появлением новой ракеты тяжелого класса, естественно, геостационарные.
Да, это мощно так получается. Нам напоминают здесь о разнообразных датах. И говорят, коллеги, вы забыли, что 4 октября всегда был днем космических войск, запуск первого спутника. Вот Алекс из Тюмени нам пишет.
4 октября. Это действительно был день главного испытательного центра испытаний и применения космических средств имени Германа Степановича Титова. Когда были созданы космические войска, действительно, это день запуска первого искусственного спутника отмечался и космическими войсками. Но изначально это день запуска первого аппарата, который был запущен в Советском Союзе. И праздновался он войсковой частью 32-103, главным испытательным центром испытаний управления космических средств имени второго космонавта Германа Степановича Титова.
Ну, вообще, это такой день, который надо всем, по-моему, отмечать.
Я хочу добавить.
Вообще.
То, что сказал Александр Владимирович, ведь в приказе командующего войсками ВКО определены перечень памятных дат, которые празднуются в войсках. И 4 октября включен в этот перечень. И 4 октября это праздник не только государственный, не только вот этой воинской части управления космическими аппаратами, но это праздник Конечно. Войск воздушно-космической обороны. Но войска образовались 1 декабря 2011 года, как войска ВКО. Поэтому так мы сегодня по этому поводу вот, и разговариваем.
Поэтому новый праздник. А еще здесь нам пишет Александр, вы не упомянули еще одну дату 1 декабря. Вполне военная дата. Еще в 1896 году родился Георгий Константинович Жуков. Вот, так что здесь все вместе.
Ну вот возвращаясь к космосу. Вот понятно, что в Советском Союзе годами вкладывали средства в развитие Байконура. И в каком-то смысле переезд в Плесецк для нас был вынужденным, наверное, да, поскольку мы потеряли такую площадку. Ну, не совсем потеряли, но вынуждены ее делить с другими. Да. Вот можно сейчас говорить, что по технической оснащенности Плесецк не отстает от Байконура сейчас.
Если вы не будете возражать, немножко вас поправлю. Плесецк развивался параллельно с Байконуром. Но развитие Плесецка, которое началось еще именно Георгий Константинович Жуков в 56-м году, докладывая на Центральном комитете задачи рекогносцировки, которые были поставлены, и определив эту точку, именно Георгий Константинович Жуков, министр обороны Советского Союза, вот своим докладом поставил начало космодрому. Но космодром шел тогда по развитию для размещения ракет Р-7, стратегических межконтинентальных баллистических ракет. Напоминаю, о Карибском кризисе уже в 60-м году впервые боевой расчет нес дежурство именно на ракетах Р-7. Далее космодром развивался как полигон, как испытательная база. 66-й год. Первый пуск твердотопливной ракеты. Далее, именно в этом же 66-м году с космодрома запущен первый космический аппарат «Восток», ракетоносителем «Восток» серии «Космос». Далее, это испытательная база для ракетных войск стратегического назначения, для космической тематики. Вот, и поэтому развивалось две составляющие. Первая – это космическая, вторая – это ракетных войск стратегического назначения, испытательная база. В 1991 году начинает существовать как первый государственный испытательный космодром, и в 2001 году входит в состав космических войск, и в 2011 в состав войск воздушно-космической обороны. Существующая сеть сегодня стартовых комплексов, технических комплексов, позволяет решить в интересах обороноспособности страны весь спектр задач по выводу космических аппаратов на все типы орбит, о чем я говорил, за исключением геостационарных. Получением ракеты тяжелого назначения с космодрома будет запускаться весь спектр космических аппаратов и ракет-носителей. Мы решаем задачи, конечно, в первую очередь в интересах Министерства обороны. Решаем задачи, если она ставится, это по федеральной космической программе запуск космических аппаратов. И работаем по международному сотрудничеству. Программа международного сотрудничества тоже присутствует на космодроме. И у нас запуски идут. Вот. Какие типы ракетоносителей на сегодняшний день? Еще раз говорю, легкий класс и средний класс. И на сегодняшний день и технический комплекс, и стартовые комплексы космодрома отвечают современным мировым требованиям.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Валентинович Головко и Андрей Геннадьевич Дюмин. И мы продолжим военный совет, и вопросов и у нас, и у вас, насколько я вижу, достаточно много. Мы продолжим наш совет через 5 минут.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
И мы продолжаем. Я сейчас скажу, что у нас в гостях Андрей Геннадьевич Дюмин, начальник штаба и заместитель командующего войсками командования противовоздушной и противоракетной обороны, войск воздушно-космической обороны, и Александр Валентинович Головко, начальник государственного испытательного космодрома Плесецк. Кстати говоря, вот мы сейчас еще несколько слов о Плесецке скажем, и обязательно. Вот знаете, как-то у меня засело в голове, вот засели сведения, что чем выше широта, тем тяжелее космические запуски. Вот и поэтому там счастливые французы, у них есть Гвиана, там Куру, у них вот, почти на экваторе, и поэтому им гораздо легче. И по сравнению с Байконуром, Плесецк, конечно, выше находится по широте.
Вот. Действительно, вы правы, есть такое понимание абсолютно, но в данной ситуации на сегодняшний день космодром затраты именно полезной нагрузки действительно больше выносятся с южных широт. Но учитывая стратегическое месторасположение космодрома и его использование именно в военной сфере, я думаю, это не мешает для развития, для использования, для запуска всех типов ракетоносителей и космических аппаратов. Но с тем, что вы сказали, я абсолютно согласен.
Ну, просто мы не там находимся.
Ну, я понимаю. Я понимаю, да, я понимаю.
Александр Владимирович, вот вы уже упомянули, что существуют разные типы ракет, ракетоносителей. Упомянули «Ангару», сказали, что есть легкие, есть среднего класса. А вот какими ценометрами вы пользуетесь, чтобы определить вот сами, вот как можно определить, хорошая это ракета или плохая это ракета, то есть вот какую полезную нагрузку она должна нести, вот как вы оцениваете, ну, скажем так, эффективность того или иного аппарата, которым пользуетесь?
Существует оценка какая, если мы провели 10 запусков и 10 положительных, то ракета принимается на вооружение.
Это критерий надежности.
Да, это критерий надежности. Оценочные характеристики, почему мы модернизируем эти ракеты. Первое. Каждая приходящая новая ракета – это ракета, позволяющая выводить более точно в заданную точку космические аппараты. Это экономит и рабочее тело, которое находится там, и повышает точность и надежность. Второе немаловажное значение – производство этих ракетоносителей с нашей отечественной базой промышленности. Следующий момент – это экологически чистые ракеты, как их называем, которые приходят на смену гептиловым ракетам. Вот, у них совсем другие экологически чистые компоненты топлива. И самое главное, что стоимостные характеристики при изготовлении ее, естественно, ниже. Вот этим мы и оцениваем показатели данных ракет.
А вы сравниваете как-то вот свои ракеты с западными образцами?
Ну, наши всегда лучше. Это же понятно.
Вот сейчас, когда Александр Валентинович говорил и о международных программах, у меня вопрос, наверное, Андрею Геннадьевичу. Вопрос о том, вам нужно отслеживать вот, потенциальные угрозы всевозможные. Существуют международные договоренности, объявления, заявления и пусков, и выведения на орбиту новых космических аппаратов. Насколько это соблюдается всеми сторонами? И насколько вы сразу узнаете, не бывает ли расхождений между вашими наблюдениями и тем, что объявляют разные страны мира?
Такая система существует. Правда, это вне моей компетенции, потому что я отвечаю за противовоздушную, противоракетную оборону.
Да, уже когда.
Уже когда на участке.
Уже когда все
это. Это противник воздушный и воздушно-космический. Но такие программы существуют. Этим занимается космическое командование, войск воздушно-космической обороны, система предупреждения ракетного нападения и система разведки космической обстановки. Все те запуски баллистических ракет, которые объявляются в соответствии с международными договорами, они отслеживаются, а те, которые ошляются внезапно, они фиксируются. И именно системой предупреждения ракетного нападения осуществляется анализ вскрытия факта, анализ траектории и возможной точки падения боевых блоков ракет с докладом президенту, министру обороны и принятие решения на отражение ракетно-ядерного удара в случае развязывания такового.
А как, кстати, вот какой алгоритм принятия решений? Ведь понятно, что подлетное время минимальное, да, и то есть это речь идет на минуты. Причем за эти минуты нужно не просто доложить, да. Во-первых, любой руководитель, прежде всего, человек, да, и он должен принять решение, как
для этого он должен
насколько адекватно, да, можно реагировать, может же быть какая-то ошибка и так далее. Потом реакция на него может стать непоправимой. Вот. И как вот мы начали с того, что вы информируете. Ну вот вы зафиксировали пуски, да, и дальше что происходит? Сколько у вас времени есть для того, чтобы оценить обстановку? Вы же делаете и предложение президенту. Президент ведь между нами ничего не понимает в вашей специфике, ну, как профессионал, да, то есть вы же должны его проинструктировать, да, и выдать какие-то рекомендации. А он уже как политик будет принимать решения.
Особенности системы принятия решений, конечно, мы здесь раскрывать не будем на передаче в рамках вот нашего обсуждения, но могу сказать, что располагаемое время – это десятки минут.
Десятки все.
Значит, и имеется два эшелона. Первый эшелон системы предупреждения ракетного нападения, он вскрывает факт старта, а второй эшелон уже более конкретно определяет точку падения, направление полета и точку падения, и вероятность угрозы именно для объектов и территорий нашей страны. А все остальное за рамками нашей передачи, вне моей компетенции, и считаю, что вне рамок обсуждения здесь сегодня.
Это точно. А вот скажите, пожалуйста, то, что волнует обычного гражданина, всегда и всегда волновало, Москва и промышленный район центральный, а насколько можно считать плотно защищенно от средств, которые постоянно совершенствуются, от средств нападения?
Для того, чтобы защитить именно город Москву и Московскую область, центральный промышленный район, фактически в границе Центрального федерального округа и части территории других округов, в свое время был создан Московский округ противовоздушной обороны, который впоследствии стал Московским округом ВВС и ПВО, и вот сейчас это командование противовоздушной и противоракетной обороны. Имеется две составляющих. Это стратегическая противоракетная оборона, система АС-35, соединение противоракетной обороны, которое прикрывает от ударов баллистических ракет город Москву и объекты высшего звена государственного военного управления. Несет боевое дежурство и способна отразить провокационные и другие удары баллистическими ракетами по этому объекту или по этой группе объектов. Вторая составная часть командования ПВО-ПРО – это система противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны. Для этого существует в составе командования три соединения. Одно соединение, 6-я бригада противовоздушной обороны, располагается своими подразделениями на территории 23 субъектов Российской Федерации большим кольцом вокруг Московской области. И имея на своем вооружении зенитно-ракетные войска, радиотехнические полки и в оперативном подчинении истребительную авиацию, дежурит по противовоздушной обороне. Во-первых, радиотехнические войска постоянно осуществляют контроль полетов в полосе вдоль госграницы за территорией России и вдоль госграницы на территории России с включенными радиолокационными станциями. Во-вторых, отслеживают в сутки более 1000 объектов, которые находятся над центральным промышленным районом. Это полеты гражданской авиации, полеты заявочной авиации, боевой авиации. Непрерывно контролируют полеты специальных самолетов и объектов литера, таких как самолеты президента, премьера, боевой авиации, перелеты дальней авиации. И в случае обнаружения вдоль госграницы Российской Федерации или приближающей через другие территории Российской Федерации воздушных объектов, докладывают через систему командиров дежурных сил по системе боевого дежурства и дальше приступают к работе системы уже огневого поражения. Если цель является нарушителем госграницы, то по ней осуществляется воздействие истребительной авиации, подъем из дежурного звена либо экипажа, либо пары, и принуждение к посадке. А если это боевой самолет, то возможно по решению командующего и уничтожение. Если цель следует по заявленному маршруту, то она просто контролируется и системой противовоздушной обороны, и зональным центром единой системы управления воздушным движением, организации воздушного движения. Для огневого поражения возможных нарушителей или для принуждения их посадки у нас существует две системы. Система истребительно-авиационного прикрытия и система зенитно-ракетного огня. В оперативном подчинении командования дежурит авиагруппа на аэродроме Хотилово двумя типами самолетов МиГ-31 и Су-27. И сегодня, вот в этот день, наш тройной праздник заступила после перебазирования своих самолетов с аэродрома Бутурлиновка, после ремонта взлетно-посадочной полосы на аэродром Курск, авиагруппа Курск на самолетах МиГ-29. У нас сегодня дополнительный праздник в состав оперативных подчиненных сил и средств нашего командования. Да.
1 декабря.
Значит, заступила пара на аэродроме Курск и командный пункт этой авиагруппы в оперативном подчинении командира 6-й бригады противовоздушной обороны. Кроме 6-й бригады, имеется еще два соединения, 4-я и 5-я бригады, которые расположены в Московской области и прикрывают непосредственно Москву от ударов с воздуха и Московскую область. Эти бригады имеют в своем составе воинские части зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск. Авиации они в оперативном подчинении не имеют. Значит, эффективность прикрытия Москвы и Московской области составом системы С-50, двух бригад, система автоматизированная, от снизу до верху, до командного пункта ПВПРО, фактически составляет примерно 0,9. То есть 90% целей в случае массового или массированного удара воздушного противника могут быть уничтожены. Эффективность системы в целом командования ПВПРО в случае массированного удара воздушного противника составляет примерно 0,6. Это в масштабах центрального промышленного района. Достаточно высокая. Ну а дежурные силы назначаются в таком составе в мирное время, что они способны воздействовать по любому воздушному объекту, который нарушил либо режим использования воздушного пространства, федеральные правила, то есть отклонился от трассы, выключил сигнал опознавания, пересек границу, пошел не на той высоте, либо уничтожить либо силами истребителей, либо зенитно-ракетным огнем нарушителя госграницы боевое воздушное судно.
Андрей Геннадьевич, а вот на моей памяти, скажем, два таких крупных скандала, да и на вашей, уверен, тоже. Один связан с применением вооружения, а другой связан с отсутствием принятия решения по их использованию. Я имею в виду корейский лайнер и, естественно, РУСТА. Вот вы какие-то выводы делали из этих ситуаций? Вот разбор проводили? И как вы считаете, подобные ситуации могут повториться сейчас?
Я думаю и уверен, что подобные ситуации сейчас повториться не могут. Потому что после этих двух чрезвычайных происшествий, после этих двух событий, во-первых, были выводы сделаны на уровне государства, во-вторых, были выводы сделаны на уровне войск ПВО тогда страны, и затем военно-воздушных сил и войск воздушно-космической обороны. Организационные документы в масштабах вооруженных сил, наших войск и нашего командования, и других командований ВВС и ПВО. Документы, федеральные законы, подзаконные акты правительства, они скорректированы таким образом, чтобы было наиболее правильное решение, исходя из объективных обстановки и обстоятельств, принято в случае каждого особого события боевого дежурства. И вот появление нарушителей госграницы, отклонение от воздушных трасс, является в том числе особыми событиями боевого дежурства. По каждому особому событию, по каждому типу особого события выработаны алгоритмы и определен порядок действий, силы средств.
Вот скажите, как практически, вот одно дело действительно писать инструкцию, сделать выводы, а другое дело отработать до автоматизма ситуации, которые могут повториться. Это регулярностью занятий, учения проводятся, там, симуляции, воспроизведение различных ситуаций.
В системе организации несения боевого дежурства есть такая подсистема подготовки к боевому дежурству, а также система тренировок дежурных боевых расчетов, находящихся на боевом дежурстве. И вот в системе предварительной подготовки проводятся тренировки еще перед заступлением дежурного расчета на боевое дежурство по различным особым ситуациям, а в ходе несения дежурства под руководством командира дежурной силы или оперативного дежурного такие тренировки проводятся по дополнительному расписанию. Поэтому от радиолокационной роты до командного пункта войск ВКО по таким особым событиям тренировки проводятся регулярно, и боевые расчеты готовы к действиям в различных ситуациях.
Какие самые сложные для вас цели? Ну, в случае атаки.
В случае в мирное время, когда...
В любое.
В мирное время, когда мы обнаруживаем вдоль госграницы или на территории Российской Федерации в 50-километровой полосе какие-либо неопознанные объекты, самое сложное – это распознать этот объект, то есть вскрыть его тип. Потому что радиолокационные станции, особенно старого парка, которые мы сейчас постепенно заменяем на современные, они могут давать отметку и от стаи птиц при сезонных перелетах, и от мощных метеообразований, кучевых облаков. Могут быть отметки на экранах от различных воздушных шаров, даже при запуске их в пределах каких-то праздников. И поэтому самое сложное – это классификация этих воздушных целей. И затем принятие решения. Либо это метеообразование, это командирское решение, командира дежурной силы командующего. Либо это нарушитель режима использования пространства или нарушитель госграницы. Тогда необходимо уже применять ударные силы, то есть поднимать истребительную авиацию аэродрома для сближения с этой целью, визуального контакта и распознавания, классификации, определения номера, может быть, типа воздушного судна, если это воздушное судно. Это первое, то есть распознавание. И второе, самое сложное, это, конечно, если не дай бог, это будет боевой самолет, нарушитель госграницы, или самолет захвачен террористами, это принятие решения на его уничтожение.
Ну, конечно.
То есть принятие решения самое сложное.
Принятие решения. Знаете, у меня вопрос и к Андрею Геннадьевичу, и к Александру Валентиновичу. Вот когда мы говорим здесь о подготовке, об отработке, обо всех ситуациях, есть еще одна всегда опасность. Опасность, можно ее назвать слишком большой опыт, когда человек как бы все знает. Когда опытный офицер, опытный специалист, вот как бы все знает, и притупляется острота внимания к новым ситуациям. Вот как вы боретесь с этим? Это может быть и при запусках, это может быть и при боевых дежурствах у вас. Вот как вы боретесь с этим? Какие существуют методики?
Действительно, абсолютно вы правы. Есть такой момент, когда человек кажется, что он знает все. А для этого существует система контроля. Система контроля, которая независимо от того, какие это войска или подразделения, эта система начинается, элементарный пример, с завода. Когда выходит изделие, контролируется на военной приемкой, прибывает, когда выполняет работу один, и это заведено на космодроме, непосредственно тот наставник, который обучал солдата, лейтенанта, в первую очередь у нас, конечно, офицеры, выполняют все эти задачи, он контролирует. И сразу же третий контроль – это представитель промышленности. Вот эта система тройного контроля позволяет не допускать сбоя в каких-то тех или иных вопросах. Точно так же и в системе дежурства, когда цепь событий, она контролируется не одним оператором, а несколько человек. При закладке и проведении особо ответственных работ с космическим аппаратом это точно так же. Система работает, когда одного контролирует второй. Вот эта вот система контроля не позволяет на сегодняшний день и очень с высокой эффективностью нам вести дежурство, боевое дежурство, просто дежурство, подготовку расчетов, подготовку техники и выполнять те задачи, которые нам поставлены.
Ну, наконец-то мы дождались главного вопроса. Видели ли вы НЛО? Были ли такие случаи?
Ну, что касается НЛО, мы не видели иногда стартующую ракету и отделяющуюся ступень принимает, особенно на севере. Это очень хорошо видно, когда происходит отделение ступени, да, и принимается это за НЛО. К сожалению, или к счастью, я не знаю, но НЛО не видели.
Да. Я бы хотел добавить еще слова Александра Валентиновича по вопросу, значит, ситуации, когда люди считают, что все знают.
Да.
Дело в том, что вот как и на космодром поступает новая техника и строятся новые старты, так и в космической командовании, командование ПВПРО, в соответствии с государственной программой вооружения 2020 года и ежегодным гособоронзаказом, у нас активно поступает новая техника. И радиотехнические войска в составе командования перевооружаются со старых двухкоординатных РЛС метрового, там, сантиметрового, десятиметрового диапазона и высотомеров, уже отживших свой век, на трехкоординатные станции с лазерной центрешеткой, как правило, мобильные. Зенитно-ракетные войска получают новые системы и комплексы. И в составе командования в каждой из 4-й и 5-й бригад имеется зенитно-ракетный полк, вооруженный комплексом системы С-400. В этом году мы получаем одним полком еще один, третий полк С-400, в состав командования ПВПРО. Кроме того, мы имеем зенитную ракетную батарею зенитно-пушечного ракетного комплекса «Панцирь-С» в полку в «Электростали». И получаем сейчас 6 боевых машин второй батареи на полигоне «Копьяр» и выполняем начальные боевые стрельбы на полигоне «Шелук». Вот именно в эти дни, позавчера, вчера и сегодня, возможно, проходят начальные боевые стрельбы зенитно-пушечного ракетного комплекса второй зенитно-пушечной ракетной батареи «Панцирь-С». Также после перевооружения очередного полка на систему С-400 мы также будем получать еще одну батарею «Панцирь-С». Поэтому наши подчиненные, специалисты, особенно инженерно-технического состава, командиры, они никогда не смогут почувствовать, что они все знают, потому что идет постоянное обновление и совершенствование новой боевой военной техники.
Вот тут у нас слушатели считают, эффективность 0,6 защиты вне Московской области означает, что 40% поразят наши цели, или что с этими 40% дальше делается?
Вне Московской области находится гораздо меньшее количество объектов государственного управления, военного управления, группировок вооруженных сил, а больше свободных территорий, даже не занятых населенными пунктами. Силами и средствами командования ПВПРО, прежде всего, и в мирное время, и в военное время, а также оперативно подчиненными силами, войсковой ПВО Западного военного округа прикрыты для выполнения задач прикрытия в мирное время и в военное время. В первую очередь это группировки вооруженных сил, командные пункты, пункты управления, стратегические ядерные силы и крупные населенные военные пункты, населенные пункты, которые имеют на своей территории серьезные объекты, такие объекты ядерного комплекса, химически радиационно опасные объекты, атомные станции, авиаузлы, аэроузлы. И поэтому эффективность именно посчитана из того, что мы прикрываем объекты, а не только площадь территории.
Ну да, здесь не в площади дело, потому что здесь концентрация-то слишком большая.
А какие у вас самые большие проблемы? Ну, не секрет, в общем-то, мы следим из открытых источников, что у нас спутники очень часто там не выходят на свои орбиты. Вот как вы видите, в чем ключевая проблема вот все-таки? Это промышленность, это устаревшая техника. Вот как вы оцениваете? Или организация запусков? Вот что это такое?
Вы знаете, ну, проблемы есть везде. Они не только у нас, они существуют во всем мире. Космос – это очень тонкий момент, и очень аккуратно нужно с ним работать. Всегда любые новые машины, любая новая техника, она подвержена каким-то рискам, особенно если это касается в космосе. Мы идем вперед, мы не стоим на месте, мы постоянно совершенствуемся, мы разрабатываем новые ракеты, новые космические аппараты. Конечно, цена ошибки очень велика. Вот. Не ошибается тот, кто не работает. Поэтому на сегодняшний день мы прилагаем максимум усилий, чтобы и на заводах, изготовителях, и на космодромах, и подготовка этих космических аппаратов и ракетоносителей, она была выверена до очень высокой точности и очень высокой пунктуальности. Расчет никогда не приступит к космодрому, к работе с ракетоносителем или с космическим аппаратом до тех пор, пока он не пройдет подготовку на заводе изготовителя. И завод-изготовитель, гражданская организация, оценивает состояние знаний боевого расчета. И при прибытии на космодром новой техники совместный боевой расчет уже готовит, а если это принято на вооружение, то непосредственно расчет космодрома. Поэтому мы стараемся и на сегодняшний день делаем все, чтобы минимизировать вот эти ситуации, которые были у нас.
Что, в общем-то, у нас все. У нас все. Мне остается только поздравить всех нас с многочисленными праздниками, которых мы сегодня насчитали еще больше, чем предполагали. Да, связанных. Спасибо, Андрей Геннадьевич, спасибо, Александр Валентинович. Это был наш военный совет. Поздравляем со всеми праздниками.
Спасибо.
И последний, конечно, убойный вопрос от Дмитрия. У нас всегда... Все-таки честно, конца света стоит ожидать. Планы не включены.
Я думаю, Дмитрий может быть спокоен.
Да, все. С этой стороны не будет конца света.
Ну и пользуясь случаем, еще раз хочу, если вы разрешите, поздравить всех военнослужащих войск воздушно-космической обороны с нашим предстоящим профессиональным праздником. Нам предстоит очень и очень много сделать на благо нашей великой Родины для того, чтобы обеспечить обороноспособность, надежность и чтобы наши жители спали спокойно, не волнуясь о том, что из воздуха, из космоса их ожидает какие-то проблемы. Спасибо и с праздником.
Спасибо большое.
Спасибо, с праздником.
Военный совет.